В моей памяти запечатлелось три особенно интересных случая, которые произошли в июле месяце, вскоре после моей женитьбы, и в которых я принимал участие вместе с Шерлоком Холмсом. В моих мемуарах эти события носят название «Таинственное пятно», «Морской договор» и «Переодетый капитан». Первое интересно не только по существу своему, но и по причастности к нему представителей знатных фамилий королевства. Пройдет еще немного времени, и общество узнает подробности этого щекотливого дела. Вряд ли в каком-нибудь из дел Холмса его аналитический метод дал более блестящие результаты, поразившие всех участвующих в расследовании этого дела лиц. Я почти слово в слово припоминаю его донесение Дюбюку в Париже и Крицу фон Вальдбауму, известному сыщику Данцига, в которых он изложил существенные стороны дела, в то время как эти агенты дальше разъяснения второстепенных фактов не пошли. В настоящее время, однако, не совсем удобно ознакомить публику с деталями этого дела, а потому я приступаю к изложению следующей из трех вышеуказанных историй. Не прими, Холмс, участие в этом деле, Министерство иностранных дел могло бы очутиться в весьма неприятном положении. Обстоятельства же его были настолько туманны, что придали ему оттенок какого-то исключительного случая. Еще в школе я был дружен с Перси Фелпсом. Мы были одного возраста, но он был старше меня на два класса. Будучи очень способным учеником, он всегда переходил из класса в класс с наградами и по окончании школы был отправлен на казенный счет в Кембриджский университет для окончания образования. У него была очень знатная родня, а брат его матери, лорд Холхерст, был известный член консервативной партии. При таком родстве казалось бы, что положение его в школе должно было быть первенствующим, а между тем он не пользовался никакими преимуществами, и мы с особым наслаждением устраивали над ним какую-нибудь шутку во время игры, бросая ему под ноги крокетные ворота и тому подобное. Впоследствии я слышал об его успехах, о положении, которое он занял в Министерстве иностранных дел. Затем я потерял его из виду, и если бы не следующее письмо, я бы совершенно предал его забвению. Бриарби, Йокинг. Дорогой Ватсон, я думаю, что ты еще не забыл своего школьного товарища, головастика Фелпса. Ты, вероятно, слышал, что благодаря своему дяде я занимал видное место в Министерстве иностранных дел, где меня уважали и доверяли во всем, пока неожиданно меня не поразил страшный удар. Подробности этого происшествия я считаю более удобным изложить при нашей встрече, если ты исполнишь мою просьбу. Полежав 9 недель в нервной горячке, я чувствую еще себя слабым. Несмотря на то, что полиция уверяет меня в невозможности доискаться до истины, я все-таки хотел бы услышать мнение твоего друга Холмса. И в этом-то и заключается моя просьба. Пожалуйста, поспешите со своим приездом. Находиться в неизвестности ужасно, а каждая минута кажется неимоверно долгой. Уверь твоего друга, что я уважаю и ценю его таланты, и если раньше не обратился к нему за советом, то исключительно по причине бессознательного состояния вследствие страшного физического и нравственного потрясения. Недавно только я пришел в себя и теперь поправляюсь, но от малейшего возбуждения снова могу заболеть. Я не в состоянии еще писать сам, как ты, вероятно, заметишь, а потому это письмо написано под мою диктовку. Надеюсь, ты привезешь своего друга к твоему старому школьному товарищу, Перси Фелпс. Это письмо, проникнутое трогательной беспомощностью, настолько подействовало на меня, что я решил во что бы то ни стало исполнить просьбу Фелпса. Я знал, что Холмс, любя свою профессию, согласится прийти к нему на помощь. Моя жена согласилась со мной, что медлить нельзя, а потому вскоре после завтрака я был в нашей прежней квартире на Бейкер-стрит. Холмс, сидя в халате возле стола, работал над каким-то химическим исследованием. Над голубым пламенем горелки была подвешена реторта с какой-то жидкостью, выделяющей сгущенные капли в 2-литровую бутылку. При моем входе в комнату он молча поднял голову. Не желая мешать его работе, я сел в кресло в ожидании конца анализа. Нагрев реторту, он набрал пипеткой немного жидкости из каждого сосуда, слил ее в пробирку и поставил на стол. В правой руке у него была лакмусовая бумага. «Вы пришли в решительный момент, Ватсон», — сказал он. «Голубой цвет на этой бумаге — благополучие, а красный будет стоить человеческой жизни». При этом он погрузил бумагу в жидкость, которая окрасила ее в красный цвет. «Так я и думал», — воскликнул он. «Подождите немного, Ватсон, я тотчас освобожусь. Табак лежит в моей персидской туфле». Написав у конторки несколько телеграмм, он передал их казачку. «Убийство самое заурядное», — сказал он, садясь в кресло. «У вас, вероятно, есть что-нибудь поинтереснее. Ведь вы и предвестник преступлений, Ватсон. В чем дело?» Я передал ему письмо, которое он со вниманием прочел. «Из него очень мало можно извлечь», — сказал он, возвращая мне письмо. «Конечно, мало. А все же оно имеет некоторый интерес. Это не он писал». «Да, писала женщина». «Мужчина, хотите вы сказать?» — воскликнул я. «Нет, женщина, да еще редкого характера. Очень важно перед началом следствия узнать, в каких отношениях состоит с ней наш клиент. Если хотите, то поедем тотчас в Йокинг. Любопытно взглянуть на дипломата, очутившегося в затруднительном положении, и на леди, пишущую под его диктовку». Поспев на Ватерлоуский вокзал к утреннему поезду, мы спустя час прибыли в сосновые леса Йокинга. Бриарбри представлял собой большой дом-особняк, окаймленный тенистым садом, в расстоянии нескольких минут ходьбы от станции. Мы отправили визитные карточки, после чего нас проводили в прекрасно обставленную гостиную, где нас весьма любезно встретил несколько полный господин. Ему можно было дать лет за 30, а свежесть лица и выразительность глаз придавали ему вид упитанного и ловкого парня. «Как я рад вашему приезду», — сказал он, пожимая наши руки. «Перси все утро справлялся о вашем приезде. Бедный, он ищет во всем поддержки. Его родители просили меня принять вас». «Нам неизвестны еще подробности этого дела», — сказал Холмс. «Ведь вы и не состоите членом этой семьи». Господин удивленно посмотрел на нас и, опустив глаза, засмеялся. «Вы это судите по монограмме J.G. на моем перстне», — сказал он. «Я уже собирался изумиться вашей наблюдательности. Я Джозеф Гаррисон. Перси скоро будет моим родственником. Он помолвлен с моей сестрой, Анной. Вот уже 2 месяца, как она возится с ним. Она и теперь у него. Пожалуйте, прошу вас сейчас же к нему, он мучается в ожидании вас». Мы вошли в комнату, похожую отчасти на приемную, отчасти на спальню. Она была в одном этаже с гостиной. По углам были расставлены цветы. У открытого окна на диване лежал бледный, сильно изнуренный молодой человек и вдыхал в себя аромат благоухающего летнего воздуха. Возле него сидела молодая девушка, привставшая при нашем появлении. «Мне лучше уйти, Перси?» — спросила она. Он взял ее за руку и остановил. «Как поживаешь, Ватсон?» — спросил он. «Тебя трудно узнать, это, вероятно, благодаря бороде. Да и меня, я думаю, нелегко. Это, наверное, твой знаменитый друг Шерлок Холмс». Я представил моего друга, и мы сели. Джозеф Гаррисон вышел из комнаты, а сестра осталась возле больного, который держал ее за руку. Несколько несоответствующая росту полнота молодой девушки скрашивалась чудным профилем ее лица, с большими темными глазами и роскошными черными волосами. Бледный, измученный больной казался еще бледнее и измученнее рядом с ярким румянцем, игравшим на ее лице. «Без предисловий я приступаю к делу», — сказал Фелпс, приподнявшись на диване. «Чтобы не отнимать у вас времени. Я считал себя одним из счастливейших людей, мистер Холмс, и собирался вскоре жениться, как вдруг все лучшие мои надежды рухнули под бременем свалившегося на меня удар. Вы, наверное, уже слышали от Ватсона, что я, благодаря дяде, лорду Хельдхерсту, имел хорошее место при Министерстве иностранных дел. Заняв пост министра иностранных дел, мой дядя стал поручать мне секретные документы.